Глава 14. Была одета пышно рать, и было рыцарем под стать великолепье их забав, когда, бывало, всех собрав и дам, и воинов в кружок, звучал в старинном замке рок. Уортон. Принц Джон давал роскошный пир в замке Ашби. Это было не то здание, величавые развалины которого и поныне интересуют путешественников. Последнее было выстроено в более поздний период лордом Гастингсом, обергофмейстером английского двора, одной из первых жертв тирании Ричарда III. Впрочем, этот лорд более известен как лицо, выведенное на сцену Шекспиром, нежели слава исторического деятеля. В ту пору замок и городок Ашби принадлежали Роджеру де Квинси, графу Уинчестеру, который отправился вместе с Ричардом в Палестину. Принц Джон занял его замок и без зазрения совести распоряжался его имуществом. Желая слепить всех своим хлебосольством и великолепием, он приказал приготовить пиршество как можно роскошней. Поставщики принца, используя полномочия короля, опустошили всю округу. Приглашено было множество гостей. Принц Джон, сознавая необходимость снискать популярность среди местного населения, пригласил несколько знатных семейств саксонского и датского происхождения, а также местных нетитулованных дворян. Многочисленность презираемых и угнетаемых саксов должна была сделать их грозной силой во время приближавшейся смуты, и поэтому по политическим соображениям необходимо было заручиться поддержкой их вождей. В связи с этим принц намеревался обойтись со своими гостями-саксами с непривычной любезностью. Не было человека, который мог бы с такой готовностью, как принц Джон, подчинять свои чувства корыстным интересам, но свойственные ему легкомыслие и вспыльчивость постоянно разрушали и сводили на нет все, что успевало завоевать его лицемерие. В этом смысле особенно показательно было его поведение в Ирландии, куда послал его отец Генрих II с целью завоевать симпатии жителей этой страны, только что присоединенной к Англии. Ирландские вожди старались оказать юному принцу всевозможные почести, выразить верноподданические чувства и стремления к миру. Вместо того, чтобы любезно отнестись к встретившим его ирландским вождям, принц Джон и его свита не могли удержаться от искушения подергать их за длинные бороды. Подобное поведение, разумеется, жестоко оскорбило именитых представителей Ирландии и роковым образом повлияло на отношение этой страны к английскому владычеству. Нужно помнить об этой непоследовательности, свойственной принцу Джону, для того, чтобы понять его поведение на перу. Следуя решению, принятому в более спокойные минуты, принц Джон встретил Седрика от Эльстана с отменной вежливостью и выразил только сожаление, а не гнев, когда Седрик извинился, говоря, что леди Равена по нездоровью не могла принять его любезное приглашение. Седрик и Ательстан были в старинной саксонской одежде. Их костюмы, сшитые из дорогой материи, вовсе не были так безобразны, но по своему покрою они так отличались от модных нарядов остальных гостей, что принц и Вальдемар Фицурс при виде саксов насилу удержались от смеха. Однако с точки зрения здравого смысла короткая и плотно прилегающая к телу туника и длинный плащ саксонов были красивее и удобнее, чем костюм норманов, состоявший из широкого и длинного камзола, настолько просторного, что он более походил на рубашку или кафтан извозчика, поверх которого надевался короткий плащ. Плащ этот не защищал ни от дождя, ни от холода, и только на то и годился, чтобы на него нашивали столько дорогих мехов, кружев и драгоценных камней, сколько удавалось уместить здесь портному. Карл Великий, в царствование которого эти плащи впервые вошли в употребление, был поражен их нелепостью. «Скажите, ради бога», — говорил он, — «к чему эти кургузы и плащи? В постели они вас не прикроют, на коне не защитят от ветра и дождя, а в сидячем положении не предохранят ног от сырости или мороза». Тем не менее, короткие плащи все еще были в моде в то время, в особенности при дворах принцев из дома Анжу. Они были широко распространены среди свиты принца Джона. Понятно, что длинные мантии, составляющие верхнюю одежду саксов, казались тут очень смешными. Гости сидели за столом, ломившимся под бременем вкусных яств. Сопровождавшие принца многочисленные повара стремясь как можно больше разнообразить блюда, подаваемые на стол, ухитрялись так приготовить кушанья, что они приобретали необычайный вид, вроде того, как и нынешние мастера кулинарного искусства доводят обыкновенные съестные припасы до степени полной неузнаваемости. Помимо блюд домашнего изготовления, тут было немало тонких яств, привезенных из чужих краев, жирных паштетов, сладких пирогов и крупитчатого хлеба, который подавался только за столом у знатнейших особ. Пир увенчивался наилучшими винами, как иностранными, так и местными. Нормандское дворянство, привыкшее к большой роскоши, было довольно умеренно в питье и пище. Оно охотно предавалось удовольствию хорошо поесть, но отдавало предпочтение изысканности, а не количеству съеденного. Норманы считали обжорство и пьянство отличительными качествами побежденных саксов и вообще низшей породы людей. Однако принц Джон и его приспешники, подражавшие его слабостям, сами были склонны к излишествам в этом отношении. Как известно, принц Джон оттого и умер, что объелся персиками, запивая их молодым пивом. Но он, во всяком случае, составлял исключение среди своих соотечественников. С лукавой важностью, лишь изредка подавая друг другу таинственные знаки, нормандские рыцари и дворяне взирали на бесхитростное поведение Седрика и Ательстана, не привыкших к подобным пирам. И пока их поступки были предметом столь насмешливого внимания, эти необученные хорошим манерам саксы несколько раз погрешили против условных правил, установленных для хорошего общества. Между тем, как известно, человеку несравненно легче прощаются серьезные прегрешения против благовоспитанности или даже против нравственности, нежели незнание малейших предписаний, моды или светских приличий. Седрик после мытья рук обтер их полотенцем вместо того, чтобы обсушить их, изящно помахав ими в воздухе. Это показалось присутствующим гораздо смешнее того, что Ательстан один уничтожил огромный пирог, начиненный самой изысканной заморской дичью и носивший в то время название «карумпай». Но когда после перекрестного допроса выяснилось, что конингсбургский тан не имел никакого понятия о том, что он проглотил и принимал начинку карумпая за мясо жаворонков и голубей, тогда как на самом деле это были бекофичи и соловьи, его невежество вызвало гораздо больше насмешек, чем проявленная им прожорливость. Долгий пир, наконец, кончился. За круговой чашей гости разговорились о подвигах прошедшего турнира, о неизвестном победителе в стрельбе из лука, о черном рыцаре, отказавшемся от заслуженной славы, и о доблестном Айвенго, купившем победу столь дорогой ценой. Обо всем говорилось с военной прямотой, шутки и смех звучали по всему залу. Один принц Джон сидел угрюмо нахмурясь. Видно было, что какая-то тяжкая забота легла на его душу. Только иногда, под влиянием своих приближенных, он на минуту принуждал себя заинтересоваться окружающими. В такие минуты он хватал со стола кубок с вином, выпивал его залпом и, чтобы поднять настроение, вмешивался в общий разговор, нередко не впопад. «Этот кубок, — сказал он, — мы поднимаем за здоровье Уилфреда Айвенго, героя нынешнего турнира. Мы сожалеем, что рана препятствует его участию в нашем пире. Пускай все выпьют вместе со мной за его здоровье, в особенности же Седрик Ротервудский, почтенный отец, подающего большие надежды сына». «Нет, государь», — возразил Седрик, ставя обратно на стол невыпитый кубок. «Я не считаю больше сыном непокорного юношу, который ослушался моих приказаний, отрекся от нравов и обычаев предков». «Не может быть!» — воскликнул принц Джон с хорошо разыгранным изумлением. «Возможно ли, чтобы столь доблестный рыцарь был непокорным и недостойным сыном?» «Да, государь», — отвечал Седрик, — «таков Уилфред. Он сам покинул отчий дом и присоединился к легкомысленным дворянам, составляющим двор вашего брата. Там он и научился наездническим фокусам, которые вы так высоко цените. Он покинул меня, вопреки моему запрещению. В дни короля Альфреда такой поступок назывался бы непослушанием, а это считалось преступлением, которое наказывалось очень строго». «Увы», — молвил принц Джон с глубоким вздохом притворного сочувствия, — «уж если ваш сын связался с моим несчастным братом, Так нечего спрашивать, где от кого он научился неуважению к родителям. И это говорил принц Джон, намеренно забывая, что из всех сыновей Генриха II именно он больше всех отличался своим непокорным нравом и неблагодарностью по отношению к отцу. «Мне кажется, — сказал он, помолчав, — что мой брат намеревался даровать своему любимцу богатое поместье». «Он так и сделал, — отвечал Седрик. — Одной из главных причин моей ссоры с сыном и послужило его унизительное согласие принять на правах вассала именно те поместья, которыми его предки владели по праву, независимо ни от чьей воли».